Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня у меня в гостях замечательная писательница Людмила Улицкая. Мы будем говорить о современном обществе, о процессах, которые происходят в нем в последнее время, а также о том, почему реакция российского общества на последнюю трагедию так разделила людей, по моему мнению. Итак, тяжелая это была неделя, действительно, но и очень показательна в плане, по крайней мере, на мой взгляд, общественных процессов, которые в этом самом обществе происходят. Сначала я хотела бы выразить соболезнования всем близким погибших при взрывах в терактах в Москве и в Кизляре. Дай Бог вам всем сил все это пережить. Ну, а давайте первый вопрос, тогда мы начнем все-таки, несмотря на то, что моральное состояние у всех было, конечно, очень тяжелым за эту неделю, тем не менее, все-таки, почему еще вот меня очень подавило морально, так это вот реакция некоторых людей вот из этого самого общества. То есть, с одной стороны, одни люди идут и бесплатно сдают кровь, становятся донорами. А другие люди, вот я знаю, что вот на этой неделе очень большое возмущение вызвали как раз все эти таксисты, которые завышали специально в разы цены с тем, чтобы на этом самом деле заработать. Я не понимаю, это вот нормальная ситуация, когда в обществе так люди по-разному начинают относиться к трагедии?
Ну, вы знаете, на самом деле это зеркало, которое перед носом нам поставили. Нам показали, какие мы есть. Мы вот такие, разные. Я помню, как меня поразило после 11 сентября. Ну, мои подруги, живущие в Нью-Йорке, рассказывали, как это... Ну, и потом мы это все видели уже и по телевизору, что происходило в этот день. В этот день владельцы всех кафе и ресторанчиков в Манхэттене открыли двери, кормили и поили водой. И приезжали со всего города люди помочь. И мы от американцев как бы этого совершенно не ожидали. Но дело в том, что и они от себя этого не ожидали. И оказалось, что перед лицом такого несчастья, оказалось, что люди проявили все лучшее, что в них было. Значит, вот в такие экстремальные ситуации проявляется все в обществе. И самое лучшее, и самое худшее проявляется одновременно. И более того, я бы даже сказала, что в одном и том же человеке разные возникают импульсы, совершенно разнообразные.
Именно в экстремальных ситуациях, да?
Да. Я сегодня утром вошла в метро. На, значит, скамейке сидели два молодых мусульманина, совсем молоденькие ребята, года 22. Один из них даже был в зеленой вязаной шапке, то есть это уже радикальнейший ислам, это знаковая одежда. Рядом с ними стоял, представьте себе, чемодан. Значит, я встала в задумчивости и смотрела на них и думала, ну да, вот по всем параметрам
подходит.
Это подходит. После этого, значит,
а какие чувства были? Страх был или нет?
Нет. Ну,
или
знаете,
вы испугались, что другие люди
могут? Нет, я просто смотрела и понимала, что вот, ну, вот эта ситуация, вот они. То есть не то, что я заподозрила в них террористов, но я поняла, что вот это может быть вот так. И в это время один из парней встал и уступил мне место, увидев мою седую голову. Я села, и мне стало смешно в этот момент, потому что наши мальчики не очень охотно уступают места. А здесь эти мусульманские ребята, которые воспитаны в уважении, ну, не к старости, ну, скажем, к преклонных лет тетенька стоит.
К женщине.
Ну да, к женщине не знаю, но во всяком случае к старухе точно он встал. Вот. И я таким образом в течение нескольких минут пережила полную гамму чувств. От беспокойства, смешанного немножко со страхом, до некоторого благодарности и стыда за свою собственную реакцию. Я повелась, я человек, в общем, простите, серия толерантности, которую я уже там 3 года волоку, это для детей эти книжки, это я этим занимаюсь. Вот все чувства я пережила, все в одном флаконе. Понимаете, поэтому нам надо очень внимательно разобраться с тем, что происходит внутри себя. Потому что эта ситуация, она, конечно, показывает человеку и самого себя, каков он есть, он в себе найдет нечто неожиданное. Вот. И наше общество тоже себя увидит. Я вчера разговаривала с моей подругой, которая живет в Израиле. Она молоденькая туда уехала, работала в кибуце, то есть по полной программе осваивала эту, так сказать, новую жизнь.
Там, естественно, к сожалению, теракты происходят.
Нет, но там теракты, она выросла.
Регулярно.
Она выросла в терактах. Я ее спрашиваю: Лика, ну вот, понимаешь, Надо сказать, что в день, когда произошел взрыв в метро, мне утром она позвонила и спросила, как дела? Он по мобильному, я говорю, Лик, ты что, сплю я, как дела?
Мы у вас еще не теракт. Знали.
Я еще не знала, она уже это знала. Это момент, когда обрушиваются телефонные сети, потому что все звонят и задают один и тот же вопрос. В порядке? И вешают трубку, все, больше ничего не надо. Но дело в том, что так люди вырастают. Вот с рождения до там, зрелого возраста они так привыкли жить. Родители, которые отправляют детей в школу, студенты, которые едут в автобусе в университет. Это привычный звонок, все в порядке, я доехал. Я очень много раз в Израиле попадала в ситуации, когда теракт был только что, там... Вот он прошел 20 минут тому назад, я подходила к этому месту. Или через 20 минут после того, как я проезжала это место. Не однажды я видела тревоги, когда там обнаруживали сумку. И как можно жить? Это кошмар. Так вот, оказывается, что к этому кошмару люди приучаются. Я не призываю, естественно, никого к тому,
привыкнуть к этому. А как вообще... они реагируют, скажите?
Вот, и это был главный вопрос. Ну, во-первых, я, конечно, это наблюдала и уже знаю. Но, тем не менее, вот во вчерашнем моем довольно длинном разговоре по скайпу мы общались с моей подругой. Она говорит, ты понимаешь, есть ощущение готовности. Вот когда ты попадаешь первый раз в такую ситуацию, то растерянность и разные реакции, но есть ощущение готовности к этому. Поэтому, скажем, как только случается теракт, там довольно часто на автобусных линиях, потому что метро нету, и это большое счастье, между прочим. Вот, но прерывается иногда автобусное сообщение. Проезжающие мимо люди все останавливаются, подбирают и отвозят людей, которые не ранены, а просто не могут доехать от того, что транспорта нет.
Просто так, да?
Просто так. Ну, естественно, просто так. Это нормативно. Вот по-другому быть не может.
А скажите, как вы считаете, это выработалось именно из-за того, что люди так жили,
да.
Или это
нет,
уже...
Нет, просто... это, конечно, выработано. Конечно, было чувство отчаяния, было чувство
огромной растерянности. А такое чувство враждебности и агрессивности, как вот сейчас
знаете,
в российском обществе,
вы
было
знаете,
или нет?
А? Оно внутри, конечно, запечатано. Конечно, израильское общество очень тяжелое в этом смысле, но... Вот, понимаете, вот как интересно реагирует человек. У меня есть знакомая, она писательница, израильская писательница Цруя Шалев. Все знают ее двоюродного брата, а ее у нее...
Значит, Мира одна... Шалева вы имеете
нет,
в виду?
Нет, я имею в виду Мира, это его двоюродная сестра. Значит, она лет 6 тому назад попала в теракт. У нее разбита нога была, делали потом искусственный сустав на колене. Прекрасная, красивая, рослая женщина, у них в семье там 3-4 детей. Вот. И когда она вышла из этого теракта, после больницы, после операции, у нее возникло чувство отчаянного желания кого-нибудь спасти. И она решила, что она усыновит ребенка. Но дело в том, что в Израиле сирот нету. Потому что там, ну, нет сиротских домов, детей разбирают по семьям. Есть такие страны, где нет детских домов.
Америка, например, кстати,
в Италии нет детских домов. Ну, сейчас в Скандинавии. Ну, в общем, короче говоря, она решила усыновить ребенка, и 3 или 4 года она ездила в Россию, ей все время отказывали, чтобы взять ребенка на усыновление. И вот 1.5 года тому назад
она... А почему ей отказывали?
Ну, потому что это жесточайшая ситуация торговли, на самом деле. Это, к сожалению, никакую ситуацию за хвост взять нельзя, потому что там сыпется государство от этого наше. Все эти агентства, которые занимаются усыновлениями, они это делают за большие деньги, и в этом принимают участие, конечно, чиновники. Это всем известно, я никакого не открываю секрета.
Международное... Нет, это понятно,
довольно сложное, это довольно сложное мероприятие. Довольно сложное мероприятие, я в этом принимала участие. Я немножко ей помогала. Она взяла ребенка, в конце концов, в Красноярске. Мальчик, бывший Юрочка, ныне Иордан. Мальчик, которого взяли, ему не было около 1.5 лет, он заговорил уже на иврите. Папа и мама он произвез впервые на иврите. Мальчик наполовину татарин, наполовину русский, видимо. Ему исполнялось на днях 3 года. Семья стоит на рогах. Они умирают от любви. Уже папа написал книгу, мама написала книгу, потому что это главное событие их жизни. Они взяли сироту, и они его подняли. Это результат теракта. Понимаете, вот это потрясающе. И вот ему сейчас исполнялось 3 года, и моя подруга туда пошла. Меня, к сожалению, не было, но вот я поеду, непременно их навещу. Ну,
вы понимаете, как реагируют?
Вот реакция
это
на теракт.
Реакция на теракт сделать побольше
добра.
Да, не
отомстить.
А здесь агрессивность,
не
отомстить.
Не заработать.
В городе такая тяжелая атмосфера в Москве.
Вы понимаете, это все имеет право быть, это все сидит в нас. Это все в нас запечатано. И желание заработать, негодяй, который сшибает на несчастье, на кошмарном бедствии свои там 2000 рублей.
Мы же всегда гордились, что в России такая нация, что,
да,
что ну, вот, рубаху последнюю с себя снять.
Да,
это,
да.
Же, это же про Россию.
Да, потому что у нас было некоторое представление о себе, как о хороших ребятах. Вот какие мы хорошие ребята, нам показывает теракт. Нет, несомненно, есть хорошие ребята, они стоят сейчас сдавать кровь там в очереди. Я таких ребят знаю достаточно. Но,
есть.
Да, но понимаете, вот,
но есть
этот
вот
теракт
такие причины.
Нам показывает, кто мы есть. Это очень важно. Это очень важно. Во всех от и до. Справа налево. Вот мы видим полный спектр того, что является сегодня собой общество.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Я беседую с замечательным писателем Людмилой Улицкой. Людмила Евгеньевна, политики, простите, перейду про политиков, потому что вот у меня такой вопрос. А как вы думаете, вот то, что касается реакции политиков на теракт, мне кажется, вот по сравнению с прошлым, вот политики, мне кажется, реагировали вот максимально адекватно, ну, по сравнению с тем, что вообще было, потому что они когда-то через 2-3 дня мог президент рассказать, а тут уже через 2-3 часа, это уже
Кристина,
просто
значит,
что-то.
Во-первых, у меня не работает телевизор. Во-вторых, радио я включаю только в тот момент, когда мою посуду или занимаюсь хозяйственными делами. Иногда отлавливаю в интернете что-то специальное. Поэтому я не тот человек, который прослеживает, как говорится, общую картину. Я не комментатор в данном случае. Заявление, которое я услышал от первых лиц государства, их транслировали довольно широко, они меня поразили своей беспомощностью и поразительным совершенно непониманием происходящего в мире. Они оба сказали, и один, и другой, произнесли слово «уничтожить». Путин, да? Да, произнесли слово «уничтожить». Понимаете, это такая степень, два юриста, это такая степень юридической безграмотности, что я была бы очень рада, если бы они были более политкорректны в самом пошлом и в самом неприятном смысле этого слова. Но юристы это произнести не могут по определению. Можно говорить о пересмотре правовой базы, об усилении ответственности на всех уровнях, о повышении, там, не знаю, сроков наказания, о чем угодно. Но произнести слово «уничтожить», оно просто обескураживает своей какой-то детской беспомощностью. Ребята, вы на каком месте сидите? Это произносить нельзя. Черного-белого не говорят по вашему статусу. Они говорят и черное, и белое, и все что угодно. Это, конечно, первое, что поразительно.
Вы предупредили мой вопрос, потому что вот та агрессия, которая исходит от тех, кто наверху, и когда премьер-министр позволяет себе вот подобные агрессивные высказывания, он таким образом дает карт-бланш на подобное отношение в обществе или нет? На подобное настроение в обществе?
Он есть общество. Вот понимаете, вот это среднее, как говорится, это среднее статистическое, которое никогда не бывает высока, она и есть там, к сожалению. Очень хорошо, когда власть в руках у людей, которые немножко выше, так сказать, уровнем, чем, так сказать, средняя часть. Но, с другой стороны, демократия такова. Гении сегодня в политику не идут. Гении занимаются другими вещами. Художественным творчеством, научным творчеством. Кому нужно в это грязное болото, так сказать, лезть. Но другое дело, что у меня в данном случае к власти есть другая претензия. Она совершенно не сиюминутного характера. Понимаете, когда-то Мандельштам это сказал, власть отвратительна, как руки Бродобрея. Что он имел в виду, мы не очень точно знаем, но, так сказать, я думаю, что в первую очередь бритву он имел в виду, которую держал в руках Бродобрей, потому что Бродобрей брил бритвой весьма острой. И это страшно, когда перед твоим горлом бритва. Ну, бритва, собственно говоря, нам Владимир Ильич Ленин эту бритву дал в руки власти, сказав, что можно уничтожать без суда, можно уничтожать группово, можно уничтожать священников, можно уничтожать там впоследствии уже без Ленина разобрались богатых крестьян, то есть социальные группировки можно уничтожать. Царскую семью можно уничтожить без суда, без следствия. Этот юрист поставил очень хорошее после себя наследство, оставил вот это вот относительно именно права. Но дело в том, что есть еще одна сторона. Дело в том, что эта власть, которая кроме того, что держит в руках бритву, она еще обладает фантастическим потенциалом растления. Вот то растление, которое происходит с подачи этой власти, оно, конечно, колоссально. Вот заряд безнравственности, который плещет просто, он, я думаю, что мы вряд ли найдем какую-нибудь страну, даже если мы будем просматривать, да, скажем, мусульманские, столь малосимпатичные шариатские для нас, шариатские государства. Потому что шариат – это система нравственности. Она нам не подходит. Она нам не нравится.
Другая система.
У нас другая система. Да? Но это определенная система нравственности. Значит, а у нас, ну, так сказать, христианская нравственность, с ней тяжело. Правда, с ней очень тяжело, потому что католические священники расслевают там...
Сейчас страшный скандал.
Жуткий скандал.
Со священниками-педофилами во всей Европе. Вся Европа в шоке.
Да, вчера в газете «Репаблика» в итальянской уже такой материал, что просто глаза закрываются, видеть этого не хочется. Я хочу сказать, нет. Но, тем не менее, система эта была предъявлена миру, и она 2000 лет худо-бедно работала. Потом ее отменили, вместо нее предложили моральный кодекс советского человека. Он более-менее, так сказать, клиширован. Вот. Но это... Все перестает работать. Это перестает работать, ничего взамен не дается. Ничего взамен не дается, а между тем от них очень много зависит. Потому что атмосфера в стране, конечно, создается масс-медиа, этим публичным разговором, который все время ведется. Я не знаю, что с этим делать. Мы с вами сидим, разговариваем, как будто мы разговариваем за чаем. Я не знаю. Я не знаю, что сказать моим соседям, моим друзьям. Мы живем так, как мы привыкли жить. Какие-то свои нормативы редкостные, совершенно уже, так сказать, немыслимые, мы все-таки продолжаем соблюдать. И где-то хорошее, плохое, какие-то у нас установки все-таки есть. Но...
Они семейные. Они семейные,
безусловно. Нет. Значит, я с вами говорю, мои друзья, как я говорю с моими детьми, как я говорю с моими внуками, как я говорю с близкими мне людьми. Мы продолжаем держать свои позиции. Вот это растление, которое массовое, которое чудовищное, мы пытаемся как-то, так сказать, от него отстраиваться. Я ничего другого не могу предложить.
Ну, то есть, получается, что мы, общество, не можем вот хотя бы хоть немножко, простите за такие подобные клише, изменить общество к лучшему, это, наверное, вообще сложно сделать, но хоть как-то повлиять на настроение в обществе, потому что вот последнее то, что я видела в связи с этой трагедией, там, молодые люди из молодой гвардии, там, всяких вот этих вот прокремлевских течений, они просто вот пытаются это все использовать себе, опять же, на пользу.
Ну, это именно то, о чем мы говорим. Торгуем всем. Торгуем всем. Это предмет торговли, это предмет приобретения статуса, позиции, места под солнцем.
Если власти этому потакают, потому что это с экранов телевизоров я просто вот вижу постоянно вот эти вот вещи, значит, получается, что вот сейчас мы никак не можем повернуть вот какие-то общественные процессы. Ну, никак или нет? Или что-то можно сделать?
Я в данном случае я никак не оптимист. Никак не оптимист, но вот я к вам пришла, и мы говорим о том, что у нас болит.
Что можем,
да. О том, что, так сказать, пожалуйста, задумайтесь о том, что вот такой мир, в котором мы живем, такой, останавливайте в себе агрессию. В себе агрессию останавливайте. У нас сейчас в Москве половина дворников, люди из Средней Азии. И вот я
как избили? Вот да, давайте мы посмотрим,
девочку
я сейчас
избили,
посмотрю
да,
там.
Да, армянскую девочку нашли вообще шахидку.
Представляете, ведь вот эта вот женщина, вот мать этой девочки, которую избили, называли ее шахидкой.
Да?
Вот прям буквально на днях, да, это вот то, что в интернете мы нашли. Дело в том, что эта женщина с семьей приехала из Сумгаита. Надо вспомнить, что там было в Сумгаите, в Баку, это же там же была страшная резня.
Ну, жуткая, да.
Да, то есть она сбежала от одной беды, приехала в Россию и здесь просто столкнулась с теми же самыми настроениями жуткими вот после теракта, когда ее дочь сбили у метро. Ну, это, конечно, я не знаю. Вот,
Кристина, нет, мы с вами здесь, конечно, этого ничего не решим, но постараемся, по крайней мере, как-то сдерживать эту агрессию, которая в себе копится. Потому что она есть.
То есть надо...
У меня-то агрессия... Да, конечно. У меня агрессия против милиционера, которого я вижу на улице. Вот, понимаете? Ну, значит, надо за ним тоже оставить право, что он все-таки, так сказать... Человек.
Смешно, да?
Да нет, нет, ну я серьезно, но у нас тоже свои точки раздражения. А мы раздражаемся на чиновников, на тот абсурд, в котором мы живем. Значит, смиренно.
А с другой стороны, подставлять другую щеку тоже не хочется.
Ну, я не знаю,
И что, в тупик зайдем сейчас?
Не, ну как программы. И давайте искать в себе, давайте искать этот самый позитив пресловутый в себе и постараться как-то реагировать разумно и доброжелательно во всех ситуациях, которые перед нами будут, жизнь будет нам показывать. И уж, по крайней мере, избиваемую армянскую девочку, и даже чеченскую девочку, и даже просто черноволосую, неизвестно откуда девочку, все-таки мы не дадим ее в обиду. Это все, что мы можем сделать, это в какой-то момент, когда это на твоих глазах, остановить бандюгана. Тем более, что бандюган, у него тоже с мозгами очень плохо. Его тоже жалко. Он тоже калека и инвалид.
Вопрос в том, что делать вот в этой ситуации, да. Любить, начинать изнутри просто вот взращивать вот эту любовь ко всем людям. Так это сложно в нашем... Вот,
ну, вы знаете, дело в том, что мир агрессии пронизан. И с этим ничего нельзя поделать. Дело в том, что чувство агрессии – это природное чувство, которое сидит не только в человеке, но и в животном. Это абсолютно биологическое основание. И человека от животного отличает именно способность его со своей агрессией управляться. Первая реакция – растерянности, вторая реакция – дать в морду.
А есть агрессия, да. Вот именно биологическая? Это
конечно,
чувство,
конечно. Это то, что мы унаследовали от наших биологических предков. И агрессия – это абсолютно необходимое качество для выживания. Без агрессии невозможно выжить. Поэтому, естественно, что как животные существа, как принадлежащие миру биологическому, мы, конечно, все, так сказать, это чувство в себе несем. Это наша защита детей, наша защита жизни, наша защита жилища. Это все связано с агрессивными реакциями. И они... Нет. Это таково устройство мира. Но по мере того, как человек развивается и делается тем, что мы называем человеком, по мере того, как он отрывается от животного в какое-то более высокое человеческое состояние, он начинает агрессией управлять. И вот эта управляемая агрессия, она прям почти как управляемая демократия, вот, это уже то, что указывает на то, что человек достиг достаточно высокого уровня. Он с этой агрессией в себе работает.
Напоминаю, что у меня в гостях писатель Людмила Улицкая. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». Мы продолжим нашу беседу через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в перестрелке между сотрудниками правоохранительных органов 2 милиционеров убиты, 1 ранен. По данным МВД Республики, вооруженный инцидент произошел при проверке милиционерами машины. Одним из пассажиров, который был их коллега, между ним и патрульным возник конфликт, переросший в перестрелку. В клиниках Москвы остается 81 пострадавший в результате терактов в метро 29 марта. Состояние троих врачи оценивают как крайне тяжелое. Подозреваемые в нападении на главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву Константин Переверзев отпущен под подписку о невыезде. В Москве Федерация автовладельцев России провела пикет с требованием отставки начальника столичного управления ГИБДД Сергея Казанцева. Федерация добивается увольнения Казанцева за организацию подчиненными на московской кольцевой дороге 5 марта жилого счета из машин автолюбителей во время преследования подозреваемых в краже. На севере Афганистана германские солдаты убили 6 военнослужащих афганской армии, приняв их за боевиков. В Таиланде 1000 демонстрантов, требующих отставки правительства, прорвались в один из торговых районов в центре Бангкока. Генеральный секретарь Он Пан Ги Мун назвал конструктивными свои переговоры в Бишкеке с руководством в Киргизии. В частности, по его словам, речь шла о сотрудничестве между Он и Бишкеком. Кроме того, Пан Ги Мун высказал свое беспокойство по поводу сообщения о притеснении независимых СМИ в Киргизии. Южнокорейские спасатели обнаружили тело первого погибшего моряка военного корабля, который затонул на прошлой неделе при пока не выясненных обстоятельствах у морской границы с Северной Кореей. В подмосковном аэропорту Быково сегодня совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. По предварительным данным, пострадали два человека, пилот и пассажир. Президент США Барак Обама приветствовал последние статистические данные о росте числа рабочих мест в стране. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня у меня в гостях замечательная писательница Людмила Улицкая. Мы продолжаем наш разговор. В первой части нашей программы мы остановились на теме человеческой агрессии. Мне тем более это интересно слушать, потому что вот в рубрике Ольги Беклемищевой, которую мы сейчас послушаем, как раз была мысль о том, что человек – единственное существо, которое убивает себе подобных не ради еды.
Да, 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 совершенно верно.
То есть это все-таки да. Вот как раз наоборот, он даже хуже получается в данной ситуации,
да,
чем животное.
Человек,
животное...
конечно, он и ангел, и зверь, да, конечно, разумеется. Он может преодолеть биологическую свою природу так, как это происходило со святыми, которые верх, предел нравственного величия и красоты, и может обратиться в существо гораздо худшее, чем зверь. Потому что, совершенно верно, потому что зверь обычно убивает для того, чтобы съесть, накормить своих детей. И вот это управляемое агрессия, она прям почти как управляемая демократия. Вот. Это уже то, что указывает на то, что человек достиг достаточно высокого уровня. Он с этой агрессией в себе работает. Он понимает, вот сейчас я не пущу в этот дом и проявлю агрессию и подерусь с этим человеком, который ломится ко мне в дом. И даже, может быть, его убью. Вот. Потому что он нападает на меня. И это будет его право биологическое. Но юридического и человеческого права у него не будет. Его будут судить за его преступление. И так складывается сегодня, так работает этот мир. Надо просто это знать, осознавать в себе. И понимать, где ты, где твоя агрессия причиняет другому зло и вред. Потому что главное правило, конечно, человеческого существования – не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Это не один мудрец говорил, это все великие мудрецы всех древних религий в той или иной степени формулировали. Это первое правило этики называется. Вот эту агрессию ты измерь по отношению к самому себе. А вот переставь себя на место.
Итак, давайте послушаем медицинскую рубрику Ольги Беклемищевой, где она беседует с заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ Александром Тхостовым о том, что происходит в головах у террористов.
Александр Шамильевич, вы знаете, я когда-то давно еще, когда была холодная война, я подумала, а если вот я бы сидела вот в бункере рядом с этой кнопкой возмездия и знала бы точно, что на нас летит ракета, вот смогла бы я нажать и дать приказ, чтобы вот в другой стране тоже стало плохо. И я как-то поняла, что нет, потому что там же все-таки есть дети, женщины, они, в общем-то, ни при чем, не они ракеты запускали. Вот.
Ну,
а что же происходит с человеком, когда он считает, что можно, если ему плохо, вот всех остальных уже не различает, правы они, виноваты, вот, мочите
ну,
все.
Да, вы знаете, ну вот первый самый момент, на самом деле, вот в этой мотивации террористов, там есть много моментов, которые, как бы, ну, неоднозначны. В большинстве случаев вот с этого рода людьми у них происходит такое вот искажение сознания, когда мы все для него не представляем из себя людей. Понимаете, нас не нужно жалеть. Мы не такие же, как они. Они выделены отсюда. Это, значит, обосновано, может, разными самыми факторами. Ну, вот прежде всего религиозным, да. Если все остальные неверные, то нанести им это благо. Это некоторое очень достойное действие. И благодаря этому действию, даже если я погиб, я попаду в рай. Знаете, когда мы говорим, что вот они такие плохие, такие изнутри злые, это мы так их видим, а может быть они себя внутри на самом деле видят какими-то защитниками справедливости, людьми долга, которые, наоборот, пожертвовали собственной жизнью ради внесения в мир вот такого правильного постулата. Понимаете,
а что же они правильно это вносят? Они же просто непричастных ни к чему людей взрывают.
А им это все равно. Для них это мусор. Понимаете, это вы считаете, что это люди, которые непричастны. А люди ведь могут рассуждать иначе. Лес рубят, щепки летят, понимаете? Что любая благая цель, она оправдывает все применяемые средства. Это же тоже было. И мы же знаем, что в истории много было таких событий, когда невинные люди ради идеи. Вот если мы вспомним, когда была революция, да? После этого коллективизация, после этого много всяких тяжелых событий. Ведь они происходили ради идеи, а страдали часто вполне невинные люди. И кого-то это останавливало? Да не очень, по-моему.
Да, если вспомнить Тухачевского и его отношение к саратовскому восстанию, то да, не останавливал.
Да не один он был такой. И, кстати, мы тоже можем вспомнить, и также относились белые. Значит, для Колчака тоже, знаете, они не очень-то хорошо относились.
А что же вот в голове этого человека? Как вот он вдруг решает, что другие люди – это не люди?
А вы знаете, это на самом деле нормальная вещь. Скорее, мы должны удивляться иному, что вот эта вот идея, что все остальные люди, и к ним нужно относиться, также она должна постоянно внедряться и постоянно поддерживаться. Она не сформулируется автоматически у человека.
То есть она неорганична для человека?
Нет, абсолютно неорганична для человека. Это, хотя описаны некоторые формы поведения альтруистического там.
И даже у крыс есть альтруизм, я читала.
Да, но тем не менее есть борьба за выживание. Есть вот эти битвы, описанные также у животных. Человек существует в этом смысле социализованное, и социализация его касалась даже того, что это, наверное, и считается, что это один из редких видов животных на Земле, который убивает себе подобных без, значит, острой необходимости, ни в ситуации нападения, там, ни защиты, там. Это странный феномен, что культура и освобождение от биологии дало ему возможность не считаться даже вот с такого рода ограничениями. Если мы вспомним, например, вот тоже не так давно ведь все это происходило, история, значит, фашизма. Вот Германия, одна из самых культурных стран Европы. Философией, поэзией, музыкой. Лучшие университеты мира, которые у них были до этого. И возникающий, значит, фашизм, который уничтожал также точно людей по каким-то, в данном случае, расовым признакам. Они же их не считали за людей. Ну, значит, мы должны признать, что это неестественно для человека. Скорее, вот это нужно внедрять, это нужно постоянно поддерживать. А так человек очень быстро расчеловечивается. Вот никто на это не обращает внимания.
Вот это на самом деле то, что особенно тяжело воспринимать. Понимаете, когда об этом задумываешься, то, что действительно как легко человека расчеловечить. А что же сделать, чтобы его очеловечить?
Вот это вот, понимаете, это намного сложнее. Это нужно, во-первых, с конкретными террористами, это уже, так сказать, бессмысленно бороться, их можно только уничтожить, потому что они уже, вы их не исправите разговорами. А с теми, кто туда не попадет, кто бы еще пока не попал под эти их чары, потому что ведь они используют в том числе вот эти все орудия обольщения. Вы будете избранным, да? Вы входите в круг таких всемогущих людей, которых все боятся. Вы получаете определенную защиту. Не вы как бы реально сами, но тем не менее. Вы в конце концов-то погибнете, но какую-то символическую защиту, причастность, значимость этот человек получает. Значит, мы должны предоставить ему возможность получать это нормальным способом. Откуда берутся много террористов среди элементов деклассированных, там, депрессивных, которые не могут нормальными способами вписаться в общество. Поэтому тут одновременно должна идти и работа с профилактики этого, и одновременно работа, вот реальная работа, разыскная, там, правовая, силовая, с реальными организаторами, которые себя, кстати, под опасность довольно резко ставят.
Ну, это естественно. Толстая крыса, как правило, сзади.
Да, да,
а
да.
А такую тощие. Но можно вот что-то сказать сейчас вот тем людям нормальным, которые в Чечне или в пограничном состоянии? Ну, я не Чечня здесь, понимаете, совершенно такое вот абстрактное. Может быть, это совсем не Чечня.
Именно сказать, ну что можно достаточно абстрактное, что вот поймите, понимаете, у них же там еще есть эти террористы, не то что неуловимые, а они вот пользуются, наверное, некоторой такой негласной поддержкой. Вот им же нужно сказать, что на самом деле это тупиковый путь людей. Но это мы можем сказать все нормальному человеку, что перестаньте романтизировать этих людей. Это не герои, это преступники.
Да, а вот тем, кто уже попал под,
нет,
как вы сказали,
знаете,
очарование.
К сожалению, очень сложно помочь, если мы оттуда их не выберем. Они же недоступны обычно. И они настолько оболванены, настолько поглощены этим.
И это все ужасно печально. Но да. Может быть тогда вот слова о том, что нужно восстанавливать человечность. Наверное,
нужно
надо обращать тогда к самим себе, что ли.
И нужно понимать, мне кажется, вот избавиться от иллюзии, что человечность, она как бы имманентно присуща. Нужно огромные усилия, и каждодневные, и СМИ, и педагогов, и психологов, ученых, правительства, всех, в том, чтобы понимать, что вот это человеческое отношение должно все время поддерживаться. Его нужно воспитывать. Но при этом, понимаете, вот еще одна вещь, что это должна быть такая честная игра. Если правительство призывает к этому, то оно тоже должно себя вести по отношению с ним честно. И должно показывать, что о них заботится, беспокоится, думает. А не так, что вы будете как бы вести себя как нужно, а мы как хотим. Так тоже не выйдет.
Ведь игра должна быть в оба ворота.
В оба, да. Вот это может быть.
Напоминаю, что это была медицинская рубрика Ольги Беклемищевой. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Рядом со мной в студии писатель Людмила Улицкая. Мы продолжаем наш разговор. Вы знаете, дело в том, что сейчас у меня в программе будет со своей традиционной рубрикой Людмила Алексеева, но я просто не могу перед тем, как дать ее рубрику, не могу не рассказать о той ситуации, в которой оказалась Людмила Михайловна 2 дня назад. Вы знаете, да, эту историю?
Конечно, да.
В день траура, 31 марта, когда Людмила Михайловна подносила цветы к памятнику погибшим, молодой, с позволения сказать, мужчина, 30 лет, посчитал для себя возможным ударить женщину, которая старше его в 2,5 раза, по лицу. Я не знаю. Это вот опять же мы возвращаемся к разговору в нашей первой части программы о том, что происходит в обществе.
Ну, я думаю, что да, этот случай психиатрический все-таки.
А вот мне кажется, что
ну, не
нет.
Знаю.
Вы знаете,
ну, трудно предположить, вот, что человек здоровый может такое совершить.
Дело в том, что когда вот какая-то система нравственности разрушена...
Кристина, у нас общество невменяемое, поэтому один отдельно взятый человек имеет право быть невменяемым при таком невменяемом обществе.
Это вот просто концентрирование вот этой вот агрессивности в данном конкретном человеке. Психи, они же тоже очень чутко реагируют на ситуацию.
Нет, конечно.
Вы посмотрите, сколько людей ненормальных появилось в метро, специально вызывающих агрессию, вот специально вот в каких-то там вот одеяниях. И более того, и врачи говорили о том, что как раз всплеск будет. Эти люди, опять же, будут звонить, рассказывать, что они подложили там бомбы, теракты. Судить их мы не можем, потому что это больные люди. Но они улавливают ситуацию. Они же не до этого пошли, они же сейчас пошли. То есть они чувствуют вот какую-то вот эту вот ситуацию, видимо.
Невменяемый человек, невменяемое общество, невменяемая власть. Вот. Что зависит от нас, не знаю. Сейчас у меня как раз такое ощущение, что происходит какое-то немножко в обществе оживление, что что-то такое стали слышать, видеть.
Правда? И вот есть такое
ощущение? Да, у меня есть ощущение некоторого оживления. Ну, может быть, это от того, что я 2 месяца сейчас отсутствовала, приехала и вижу, здесь как-то все бурлит. Ну, бурлит нехорошо.
Нехорошо,
да.
Очень нехорошо.
Я меньше всего хотела бы, надо сказать, бурные перемены власти. Не потому, что мне очень нравится это власть, а потому что я очень беспокоюсь о том, какая будет следующая. Я не вижу никаких предпосылок, что она будет лучше, чем это. А логика событий такова, и развитие событий такова, что этой власти очень трудно будет уйти. Она не та, которая уходит добровольно, потому что тут же набросятся конкуренты, враги, просто разнесут в клочья. А ситуация с Горбачевым, которого выпустили живым, я не думаю, что она повторится. Я очень плохо знаю эту кремлевскую ситуацию, но люди, которые ее анализируют и более внимательно рассматривают там подводные течения, говорят, что там очень сложная ситуация с большим количеством групп, интересов, партий. Я допускаю, что это будут очень тяжелые перемены, поэтому я не могу сказать, что я принадлежу к людям, которые, сторонники смены власти. Не знаю, я совершенно не уверена, что это на благо пойдет обществу и стране. Хотя трудно сказать, но хуже всегда может быть.
На этой прекрасной позитивной ноте мы завершаем. Я напомню, что сегодня у меня в гостях была замечательная писательница Людмила Улицкая, а на очереди рубрика Людмила Алексеевой.
Хочу познакомить наших слушателей с очень интересным человеком. Игорь Олегович Князев является директором по развитию известной общественной некоммерческой организации Московской школы политических исследований и вторым пастором прихода святого Михаила Евангелической лютеранской церкви Аугсбургского вероисповедания в России. Для нашей страны лютеранская церковь Аугсбургского вероисповедания – нечто очень экзотическое. Русский пастор такой церкви – еще более редкое явление. Где находится ваша церковь, Игорь Олегович?
Она находится в городе в Москве, в районе станции метро Сходнинская, на бульваре Яна-Райниса. Мы арендуем такое приспособленное подвальное помещение, где уже в течение 10 лет проходит наше богослужение, где расположен наш офис, что, собственно, является центром нашей деятельности. Мы представляем собой небольшую, наверное, самую маленькую лютеранскую церковь в России, и идея ее создания заключалась в следующем. Мы небольшая группа единомышленников. Мы вообще считаем, что лютеранская церковь в России, она всегда будет объединять меньшинство, и совершенно согласны с этим, и наоборот, даже видим в этом свои плюсы. И мы считали, что лютеранство в России на тот момент было оформлено исключительно по национальному признаку. У нас были и есть церковь немецкая, лютеранская, финская, лютеранская. А мы хотели создать церковь надэтническую, лютеранскую церковь, членами которой без ущерба для себя могли бы быть прежде всего русские и люди других национальностей без ограничения. Вот эту работу мы много лет назад начали. Она принесла уже свои успехи. Сегодня мы объединяем уже больше 20 общин по территории всей Российской Федерации. Да, причем наша церковь существует исключительно на наши собственные ресурсы, на наши пожертвования.
Не получаете помощи ниоткуда?
Мы не получаем помощи ниоткуда, ни от Запада, ни от каких стран, ни от каких структур. Каждый из нас со своей зарплаты каждый месяц определенную сумму, сколько может тратить на вот эту общую деятельность. И таким образом мы не только ведем нашу обычную повседневную церковную жизнь, но и стараемся помогать людям, как принято говорить, реализуем социальные проекты, проекты социальной поддержки. Ну и просто из своих денег стараемся помогать тем людям, нуждающимся, которые к нам приходят. Поскольку сан пастора обязывает меня помогать любому человеку, который ко мне обратился, независимо от его вероисповедания, социального положения и прочего. В этом пастор отличается от чиновника. Он не может сказать, это не мой вопрос, и я не буду им заниматься. Он обязан помогать каждому, кто к нему обратился.
То есть, как я поняла, деньги вы зарабатываете в Московской школе политических исследований, а пастор – это…
Общественное служение, конечно. Да-да, безусловно, я получаю зарплату в Московской школе политических исследований, я получаю зарплату там за какие-то публикации, гонорары. Точно так же мой коллега, настоятель прихода, он работает адвокатом, другие люди из общины, они работают… У нас в основном образованная такая часть, 90% прихожан – это люди с высшим образованием. Но все мы, конечно, это люди, состоявшиеся в гражданской, в обычной жизни, которые зарабатывают там, где вот и имеют свою профессию, и уже от доходов с этой профессии мы тратим деньги на нашу церковь.
А как вы пришли к лютеранству? Ведь в России все-таки преобладает православие.
Я лично стал верующим еще в детском, можно сказать, возрасте. Стал ходить в церковь, начиная с 4 класса. Но это была, конечно, православная церковь. Я жил в Иркутске, и там никаких лютеранских, конечно, церквей в помине не было. Я просто верил в Бога и хотел быть христианином. Это был вот где-то 77-78 год. Затем я всегда занимался активной экономической деятельностью и общественной деятельностью. По мере этого я рос, развивался, много читал, узнавал. Мне удалось побывать на Западе. И для меня лично приоритетной и центральной в моем определении окончательным религиозного выбора было понимание вот взаимоотношений церкви и государства. И, на мой взгляд, когда в конце 90-х вот, я стал читать различные интервью государственных деятелей и прочего о их взглядах на отношения с церковью, мне это не понравилось. Я сторонник демократических свобод, я убежденный либерал. И я понял, что я стою перед сложным выбором. Либо стать членом православной церкви и тогда наложить ограничения на ряд своих внутренних политических гражданских выборов. А это, на мой взгляд, невозможно, потому что это страшное противоречие внутри, ведь там врать нельзя, ты же не с людьми даже разговариваешь, а с ним, и там нельзя лгать. Либо все-таки стать членом другой церкви, у которой другой взгляд на отношения церкви и государственных институтов. В большей степени, конечно, поэтому я выбрал церковь лютеранскую, как церковь западную, со своей моделью отношений, независимую модель отношений церкви и государства. Уже после этого я стал глубоко изучать лютеранство, опубликовал ряд научных работ о нем, прошел обучение в серии обучающих семинаров и институтов, и сейчас вот тоже продолжаю свое религиозное образование уже на высоком уровне, и надеюсь в ближайшие годы защитить и магистерскую диссертацию по богословию, потому что в такой общественной жизни я кандидат политических наук, как специалист по российскому либерализму. И сейчас у нас много контактов с Русской Православной Церковью, и просто есть какие-то моменты, которые, я считаю, мы не должны касаться в наших отношениях.
Лучше жить в мире.
Да, просто вот православная церковь такая, и она будет такой, и я ни в коем случае не подвергаю критике ее вот этот выбор и ее вот это положение. Оно такое, но я хотел немножечко другого. При этом считаю, что нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет вера в единого Бога. Поэтому это мой личный выбор. Ну и я хочу еще сказать, что даже при самом благоприятном развитии событий, я думаю, даже 1% россиян никогда не станет лютеранами в обозримом будущем. У нас какие-то десятые доли процента, но есть очень много людей, которые по тем или иным причинам не хотят становиться членами православной церкви. Они принимают христианство, но ищут для себя другую церковь. Как раз вот этим людям мы и предлагаем себя в качестве церкви.
А чиновники вас не обижают?
Бывают, конечно, случаи такие. В Краснодарском крае, в городе Новороссийске, пастор-настоятель нашей лютеранской церкви в середине ноября получил извещение от Комитета по управлению имуществом Краснодарского края о том, что кирха, которая была построена в 1908 году как лютеранская, а ныне по известной модели у нас собственности принадлежит государству, но передана в безвозмездное пользование религиозной общины, она будет изъята. И договор о ее безвозмездном пользовании расторгается. Когда мы обратились за комментариями по этому вопросу, нам сказали, что была проведена ревизия экономической эффективности использования краевой собственности. И выяснилось, что собственность, вот, которая находится у краевой администрации, она дает низкий экономический доход. И власть краевая приказала всячески этот экономический доход повысить. И нам неофициально, правда, сказали, что мы хотим получать деньги за эту церковь. Хорошо, мы даже готовы платить. Хотя это наша церковь, построенная лютеранами. И мы понимаем, что это далеко не собственность государства. Так вот по совести и по суду. Ну, Бог с ним, мы готовы платить даже аренду, лишь бы нам оставили этот храм. Но нас сейчас ставят в такие условия, что вы должны вообще оттуда выехать, мы договор расторгнем, а потом будем вот выбирать тех, кто заплатит как можно больше за эту собственность. Но ведь церковь это не кинотеатр.
Вы обжаловали это решение в суде или как-то иначе?
Пока мы еще не успели этого сделать, но обратились к правозащитным организациям, в том числе в Новороссийске, направили запрос в краевую администрацию от руководства нашей церкви. Пока мы пытаемся вот общественными путями воздействовать на это решение, поскольку, но ведь это просто, я не знаю даже, какое слово подобрать, отобранную у лютеран церковь сначала превратили в дом культуры, а затем в магазин, затем ее вернули в виде магазина, и люди опять ее сделали церковью, а теперь, видимо, что ее планируется вновь отобрать и опять магазин там сделать, но ведь это ведь не клуб, не кинотеатр советской постройки, это я даже не знаю, к чему приравнять, это церковь, и она построена именно для этого. Как можно у нас отобрать нашу церковь, как можно ее нам же опять сдавать в аренду за деньги, и как можно в ней вновь построить магазин?
Но это единичный случай.
Случай не единичный, и мы сталкиваемся, к сожалению, и с противодействием, но в основном оно проистекает на уровне местной власти. Это проволочки всякие, затяжки с регистрацией, вот Министерство юстиции, когда регистрируют. Сейчас очень сложная процедура регистрации религиозной общины, поэтому наше Министерство юстиции, оно действует в такой логике, что вот вы принесли и неправильно, идите там разбирайтесь. Вот в моем понимании оно наоборот должно, собственно, помогать и работать с гражданами. Ведь мы все граждане, налогоплательщики, и мы содержим это Министерство юстиции. Мы ни у кого ничего не просим. Мы на свои деньги содержим свою церковь. И на эти деньги стараемся помогать людям. Нам ничего от государства не надо. Но государство считает, что мы должны получить вот эту бумагу, свидетельство. Хорошо, мы подаем туда документы, и потом начинаются какие-то мытарства. Зачем? Кому от этого лучше? Зачем тратить наши силы, деньги?
Вас не обвиняют в том, что вы тоталитарная секта?
Нет, слава богу, здесь вот мы не подпадаем под это определение. Это все-таки отношение к лютеранской церкви у государства немного другое.
Понимаешь, что это мировая религия?
Да, да, совершенно верно. И я думаю, что в значительной степени хорошие отношения братские между Русской православной церковью и лютеранской церковью в Германии играют свою роль.
Это тоже может сыграть положительную роль. Желаю вам и вашей церкви спокойной жизни.
Это была рубрика Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9:22. Воскресенье в 10:21. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.